Дорогие друзья, мы продолжаем наше сегодняшнее радостное общение с Натальей Краснославной Горковенко, руководителем художественно-творческой мастерской «Прикосновение». И вот находимся, Наталья Краснославна, как раз в экспозиции вашей мастерской. Небольшое помещение, но оно вполне дает такое широкое представление о вашем творчестве, вашей такой, я сказал, уникальной деятельности, творчестве. Это как раз вот вышивка икон и вышивка окладов для икон. Они вот здесь представлены в киотах, иногда даже очень старинных киотах. Так, я скажу, предполагаю, это старообрядческие даже киоты могут быть. Вот. То есть иконы сейчас здесь в таком виде, в котором они не только в экспозиции, но они и в храмах присутствуют, и на выставках. То есть они фактически готовы для того, чтобы встретиться с молящимся человеком, да?
Согласна совершенно, тем более... Более 100 работ переданы нами для храмов и монастырей, для частных лиц, для духовенства, в помощь их молитвенному служению, молитвенному обращению. Часто слышим добрые отзывы, что, глядя на образы, вышитые в нашей мастерской, человек испытывает радость. Но, наверное, потому что для нас радость – вот само общение со святым образом, а еще возможность исполнить его. Поэтому это чувствуется в каждой работе. Вот вы можете увидеть образ святого преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской, собирателя русских земель, на самом деле просветителя, главного просветителя Руси того времени. После такого, я не могу даже, как сказать, каким образом оценить подвига Дмитрия Донского, который именно с молитвенной помощью Сергия Радонежского и всей братии монастыря, которые более суток стояли на коленях и молились о даровании победы, которая была практически невозможна, если войско неприятеля трижды превышало по численности русских ратников. И однако это чудо произошло. Чем это можно объяснить? Вот как раз молитвенной помощью. Поэтому те люди, которые приходили к Сергию, оказывали какую-то ему помощь в его делании, в его созидании, впоследствии становились птенцами отца Сергия. Поэтому на многих иконах...
Есть икона, да, изображение со птицами. Да.
Это не...
Ученики преподобного, конечно, разлетелись по всей стране.
По всей Руси. Да. Более 50 храмов и монастырей основали. Вот поэтому мы преклоняемся.
Давайте вот мы как раз образом. Действительно и вот Спасителя Дмитрия Донского, княгини Ольги, Божьей Матери несколько изводов. Может быть, коснемся как раз вот более типологично. Эта икона по набору различных материалов. Тут шитье, жемчуг, стеклярус, нить. То есть на примере этой иконы мы как раз вот, допустим, поговорим о технологии изготовления иконы, сколько времени, ну, в целом, так, примерно икона изготавливается такого вот. Ну, это более чем аналойный размер, храмовый уже размер, да? Вот как раз о кухне, так скажу.
Ну, кухня у нас очень интересная. Начнем с лика. Обычно изображение святого на полотне начинается с личного. Мы вышиваем личное, это ручки, в данном случае свиток, его заветы, его как бы обучающие письмена, его грамоты. Кстати, Стефан Пермский, его близкий друг, он же тоже учился вместе с ним в академии в Ростове Великом. Впоследствии тоже вот это вот знание принес на северные, в северные земли Руси того времени, просветил там гигантскую площадь. Да. Они даже могли вот в чуде общаться духовно, телепатически, если говорить современным языком. То есть они в молитве могли слышать друг друга на большом расстоянии. Единение, да. Поэтому это тоже на нас произвело огромное впечатление. Вот. И вот мы попытались вот как раз этой аркой передать вот этот свод небесный, который являлся как бы письменами одного к другому, но это духовные письмена. Вы видите, опять же, вот обычаи в нашей мастерской, мы очень любим эту традицию. Да. По углам изображаем кресты, да. То есть, это как бы вот оплот веры.
Я бы даже это сравнил с четвероевангелием как раз.
Да.
То есть, в частности, это осталось вот на подручниках в старообрядческих храмах, когда подручник для земного поклона, а по краям изображается 4 квадратика в память о четвероевангелии как раз. У вас в данном данном случае вот эти четыре креста, они, ну, такой разные формы вышивки, такое, да, вот именно это памятование четыре Евангелия.
Вы знаете, на самом деле ассоциации возникают очень разные. Мы пришли к этому интуитивно. Вот мы поняли, чтобы собрать весь образ, показать его цельность и крепость, надо делать вот таким образом. И сейчас, даже отступая от этого нами уже как бы придуманного канона в нашей мастерской, мы понимаем, чего-то не хватает. Хочется все-таки сделать вот это вот четырехкрестие. Лик святого вышит мельчайшим бисером, гарусом мельчайшим, японская такой трубочка стеклянная, о которой я рассказывала. Даже борода святого, его такой оклад, уже такой возраста, старчество, если можно сказать, лик, постарались передать состояние такого строгого молитвенного благословения. Сам нимб вышит тоже стеклом. Это стекло разных оттенков. Вот такой мозаичный уклад дает возможность показать как бы переливчатость этого свечения. Жемчужный оклад показывает четкость и цельность границы святого образа, нимба, его святости. И вот такое одеяние. Очень интересная история произошла, когда мы делали большой образ святого преподобного Сергия Радонежского для его почитания 700 лет, в год его 700-летия. Не зная о том, что в книге описано его одеяние как лоскутное, собранное из лоскутков разного цвета, а мне подарили эту книгу уже после изображения этого образа, полностью готового, мы прочитали, что так как он был очень скромный человек, то любую тряпицу он использовал на починку своей рясы. И в конце она выглядела прямо дословно как среднеазиатский халат. То есть вся была полосочками, цветная, кусочками. И вот прочитав эту историю, обратившись к уже готовому образу, мы поняли, наверное, это произошло промыслительно. На самом деле мы всегда говорим, мы только руки, которые исполняют эти образы.
Получилось, как бы лоскуточки вы как вы тут изображаете. Так вот,
да. Образ. Иногда нас спрашивают, почему такое яркое? Мы даже не могли объяснить, почему. Вот нам хотелось так вышить. А потом прочитали книгу, большую книгу, купленную в Сергиеве, в Посаде, в Лавре. А как раз о житии святого преподобного.
Да, нестяжатель, по-моему. Святые сосуды вообще были деревянные. То есть...
Ну и сам наравне с братьями и валил лес, и все остальное делал.
Плотничал, да. Великий святой, нестяжатель, сихаст, это да, действительно.
Ну, поэтому ну, здесь четыре ангела, же, опять же.
Использованы та же камни, тут я смотрю именно кроме стекла.
Но обратите внимание на огранку этих камней, они не сделаны изящно, красиво, не использованы прозрачные камни, там идеальной чистоты. Почему? В те времена еще не умели гранить. Только в 17-18 веке голландцы и французы придумали там новую огранку, там 56 граней и все. А здесь гранили как умели. Главное – сочетание камней, их цвета и значимости. Сам Георгий Кесарийский, Григорий Кесарийский писал о значении каждого камня, используемого в украшении окладов икон. Каждый камень несет очень большое смысловое значение.
Ну, вот, кроме каких-то энергий, действительно
это все сделать.
Камни обладают силой. Вот, в частности, Иван Васильевич Грозный был любитель, почитатель камней. Минералов вот именно, да.
У меня сила есть своя камней, теория на эту тему.
Сила камней, она действительно, может быть, обывателям она неведома, да. Больше смотрит на внешнюю сторону. Да. Красиво, некрасиво, блестит, не блестит. В ценности какой-то материальной. Вот. А есть, видимо, еще сила другого уровня, да.
Если Господь создал эту красоту и потом позволил ее найти, очистить от вот этих плевел, от вот этой грязи и показать ее красоту через вот эти вот капельки света, о которых вы рассказывали, когда луч света проходит через камень, он преломняется, и получается вот это небесное свечение, радуга. Я еще раз возвращаюсь к этой теме, у меня есть своя теория. На самом деле мы очень любим работать с камнями, привезенными из Индии. Да. Потому что меньшее количество посредников, перекупщиков принимают в этом участие. Камни приходят более чистые. Хотя перед каждой работой мы их моем, сушим, просушиваем и потом используем. Но в отличие от китайских и вот всей этой Южной Азии, индийские камни несут чистоту вот земли, природы. И у меня такое ощущение, что когда человек работает с этим камнем, думает о том, что он делает, в данном случае мы молимся, обращаемся к святому образу, наши мысли каким-то образом записываются на кристаллическую структуру этого камня. Поэтому очень часто мы слышим мнение людей, которые подходят к иконе и простите, практически говорят о том, что мы думали, когда мы работали над этим образом. Но такого не может быть. Это случается неоднократно. Mm-hmm. Поэтому, может быть, что-то в этом есть.
Ну, действительно, ну как, энергия – это понятие божественное, божественные энергии. Это не понятие, как вот сегодня многие считают, что это типа что-то из восточной философии, буддизма. Нет, божественные силы, они так и называются, божественные энергии. Это православная традиция, энергии, вот, умная молитва, исихазма тоже, это конечно, из этой же области. Энергия нетварного света, фаворского света, то как раз вот естественного света, не руками деланного, да. Да? Не искусственно сделанного человеком, а вот природного. А вот минералы и камни, они в частности как раз и говорят о том, что они божественно сделаны. Хотя есть вмешательство вот человека. Мы сейчас коснемся, допустим, жемчуга. Насколько мы знаем, что такое направление в искусстве, ну вообще в искусстве всего, бы называлось барокко. Барокко, а слово, это слово барокко означает больную жемчужину. То есть жемчужина неправильной, не круглой формы, а очень такой причудливой. И вот этот стиль причудливости, это явилось основанием развития такого стиля, как барокко.
Да, в архитектуре, в орнаментах.
Мы можем барочные иконостасы видеть, барочные одежды. То есть барокко, оно имело свою такую высшую стадию рококо. То есть уже совсем.
Опять же, идея был жемчуг, жемчужина.
Вот.
Да.
Больная жемчужина называется барокко. А жемчужины чаще всего используются более-менее правильной формы. Но жемчуга на всех не хватит. И у нас, к сожалению, ну, на Руси в основном используется речной жемчуг. Сейчас, конечно, экология нам не позволяет это, и речного жемчуга фактически редко встречается, почти нет. И расскажите, вот как происходит действительно выращивание жемчуга из плантации, где выращивают искусственный жемчуг. Действительно, вот эти садки, как вот раковине там песчинку подсаживают, чтобы действительно этот процесс явил нам жемчужину.
Ну вот до прихода на Русь большого количества промышленных предприятий более 60 рек являлись плодоносными в смысле жемчужин. Обратите внимание на портреты Рокотова или еще там других художников, которые находятся в Третьяковской галерее, огромное количество передвижников, которые показывали оклады, такие рясы жемчужные. Даже морская крестьянка могла позволить сделать себе такой наряд. Сейчас, конечно, этого нет. Увы, экология и разрушение природной среды, к чему мы приходим каждый день все глубже и глубже, опускаясь в эту яму. Сейчас существует много технологий. Начали заниматься этим, если я не ошибаюсь, в Японии, потому что их жемчуг морской очень высоко ценился.
Ну, там биржа сейчас есть как раз по жемчугу, именно
да.
В Японии она
и круглая жемчужина ценилась на вес золота. На самом деле раньше был гурмысский жемчуг, который привозили как раз в Крым. Там был большой перекупочный такой базар, и уже потом он шел на Русь. А вот японцы придумали, как искусственно вырастить жемчуг. То есть это стиль искусственного оплодотворения. Открывалась раковинка, маленькая песчинка под микроскопом туда опускалась, закрывалась и сажалась в садок. И через несколько лет там вырастала жемчужина. Никакой гарантии, какая она получится в стиле барокко или идеального шара, что ценилось особенно высоко. Вы же знаете, что царская семья, вот Александра Федоровна, в подарок своим дочерям дарила на день рождения одной жемчужине. И к их 18-летней у них был прекрасный такой гарнитур жемчужный. Ну, конечно, его уже не осталось. Вот после этих тяжелых лет, там, разгромных и варварского обращения, и не только с жемчугом царицы, но и с иконами, вы знаете, что выламывался жемчуг из икон. Вот мы, просто сейчас я не могу это показать, нам передали тоже практически в дар вот икону, которая была сделана в Ярославской области свинцом, где состав серебра составлял очень маленький процент, поэтому вот искусствоведы сказали, что это точно в каком-то монастыре монахи сами лили, но орнамент был замечательный. И вот там был жемчужный оклад, Владимирский образ Пресвятой Богородицы Владимирская, был оклад из жемчуга. Вот то, что было стекло на Богородице, на ее одеянии осталось. Жемчужный был буквально вырезан. Прямо остались вот куски рваных нитей. Мы его попытались восстановить, но потом решили, нет, мы оставим, просто законсервируем. Как вот память о том, через что пришлось пройти этому святому образу, чтобы он дошел до наших дней.
Там ведь процесс какой, что внутренние стенки раковины, они имеют вот перламутровую такую основу.
И разный постепенно оттенок.
Обрастает, эта песчинка обрастает вот этим слой за слоем как раз от этих строчек.
Самое интересное, что нет никакой гарантии до открытия раковины, никто не знает, какого цвета появятся жемчужинки в этой раковине.
Да,
и от 1 до 22-25 жемчужин.
Темные вообще-то.
Вообще более 230 сортов цвета, оттенков жемчуга существует. Пока вот я уже рассказывала неоднократно в своих интервью, что не начав заниматься святыми образами, украшением окладов, я не знала о том, что какое количество оттенков цвета жемчуга. В моем понимании это был белый, розовый и какой вот этот темного цвета. 230 цветов. Вот какой промысел Божий.
Ну, мы можем бывает, пользоваться и украшать. Даже по несколько жемчужин может организоваться в одной.
Да, но на самом деле для окладов используется все-таки жемчуг поровнее. Мы не берем идеальной формы, ощущение искусственности присутствует. Мы берем так, чтобы человек видел, что это натуральный жемчуг. У него есть свои извилины, есть свои какие-то царапинки небольшие, какие-то вкрапления. Но этим и интересно. Ведь ни один человек не может быть прекрасен, если у него абсолютно правильные черты лица, да, разделенные это пополам. Редко, вы редко, понимаете?
Да.
Поэтому вот эти наши неровности, шероховатости создает вот лик, присущий именно этому человеку. Так как каждая жемчужинка, она имеет свой лик, там, свою цветовую палитру, свой размер, и мы стараемся ее использовать вот для окладов.
Икон действительно очень много разных святых. Очень много я обратил изображение Богородицы, Божьей Матери. Вот, есть, видимо, какая-то предрасположенность. Может быть, ну, я так полагаю, женская сущность, материнство, забота, любви, внимание. То есть, может быть, это движет еще как подспудно, может. Я так предполагаю, я не знаю точно, но
я
действительно
думала,
образов
правы,
очень много. Ты Владимирская, вот Ивровская, допустим, вот большая, очень большая икона. Как вот действительно приходят к вам святые? Как вы их выбираете? Или они вас выбирают?
Ой, очень удивительно. Иногда бывает, что мы начинаем работу, не посмотрев календарь. И в этот день празднования именно этого образа.
Да.
А вот Иверскую как раз мы закончили в тот день, когда было празднование именно этого образа. Более 8 месяцев работали. И обратите внимание, вот как подтверждение ваших слов, какой орнамент на этом лике, на этой иконе. Символ сердца, безграничной любви, смирения, любви к своему чаду. В нашей мастерской 7 женщин, все мы семейные, есть у нас мужья, дети и даже внуки у многих. Поэтому с особой любовью, наверное, работаем, с каким-то более трепетным, нельзя сказать с особой, с более трепетным ощущением к тому, что мы показываем любовь матери к своему ребенку.
Да.
Вот именно в этих образах Богородицы. Поэтому и Иверская, она достойна такого большого размера. Мы работали, опять же, повторяюсь, долго, но так легко работалось, это просто не передать. Вот просто легко. И люди нам помогали, тоже помогали материалом, помогали своими работами. Вы видите, короны великолепные здесь, вот серебряная над образом Богородицы. Нам ювелиры помогали делать. Ювелиры из Армении, тоже талантливые люди, замечательные. Вот вся любовь. Ну и потом ситуация. В своей жизни я тоже пережила разные ситуации, когда жизнь моя была на волоске между жизнью и смертью. И поэтому благодарность за то, что я здесь со своими родными, близкими и могу еще и делать какую-то красоту, которой я делюсь с людьми. Но для меня поэтому высшая степень радости. Вы можете спросить у моих сотрудников с плохим настроением. Я никогда не прихожу на работу.
Ну,
потому что по-другому не получается. Тогда
позитив,
не получится такие образы.
Солнечность, как солнечные ваши иконы. Я знаю, что они во многих достойных местах, в частности на Афоне, да, тоже есть.
Да, несколько работ у нас были приобретены добродетелями, которые поддержали нас в работе. Мы можем потом новый материал приобрести. А эти образы заняли достойное место. Мы знаем, что очень понравились. Это образ Матроны Московской, Георгия Победоносца, Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы Почаевской. Это была вообще очень трогательная история, когда первый раз привезли пояс Пресвятой Богородицы. Как раз после этого большого события вот мне передан был небольшой такой ежедневник с подписью дарственной из Хиландарского монастыря. И сам образ Почаевска, который был вышит в нашу мастерскую, уехал на Афон. Это была первая икона. Опять же, образ Богородицы.
И Хиландар действительно молится до сих пор за Россию.
Вот, а нет ли у вас ощущения, что сейчас повторение этого момента, что со всего мира люди приезжают за поддержкой духовной именно в Россию? Вот у меня такое ощущение появляется.
Ну, действительно, сейчас весь мир смотрит на Россию как оплот не только веры православной, но вообще нравственности.
Прежде всего.
Потому что нравственность – это понятие нравов общества. Все остальное понятие догматические, а общество, оно имеет свой нрав. Каждый из нас, конечно, своенравный, да, своенравный, но есть нравы и мораль определенной категории общества. Людей, договорившихся вот именно по этим законам жить между собой. То есть нравственность, допустим, европейских ценностей, она сегодня настолько сомнительна, что нам даже не хочется в этих намоленных стенах среди святых икон об этом и говорить даже. Да. Постыдно. Вот. Слава Богу, есть традиции, есть сохранение, есть приумножение. Вот Божьей Матери мы, может, еще коснемся. Вот Таранта, допустим.
Вот я вижу, нерушимости.
Это икона...
Это как раз Казанская-Каманская, которая будет передана в монастырь в Абхазию.
В Абхазию.
Там чудесное место, где было как раз обретение третьей главы Иоанна Предтечи, где был, находится сейчас саркофаг Иоанна Златоуста. Он там обрел свое успение, хотя тело было уже возвращено в Византию. Он был причислен к лику святых. И святой Василиск подвязался именно вот в этих местах. То есть, на самом деле, Каманы – это вот такая точка мироздания, которая, мне кажется, напрямую связана вот с божественной силой, с божественной энергией. Раз столько проявлений там вот таких чудесных моментов и присутствие святых там происходило.
Да, да. И Крым сейчас, вот Таврида. То есть, вот эти места, которые возвращены сейчас России, действительно, по праву. Раньше это была окраина Византийской империи, место ссылки, скажем, Климента Папы Римского, который там почил. Вот, Климент Папа Римский, еще святой неразделенной церкви.
Да, вот. Мы его очень почитаем, кстати.
Здесь вот храм в Климентовском переулке есть рядышком. Поэтому вот ваши иконы действительно отрадно, что они расходятся. Расходится не концентрировано где-то. Конечно, может быть сейчас такое время, что только люди какие-то состоятельные могут себе позволить такую дорогую и такую ценную вещь. И это обидно, если она уходит ну, слишком вот в закрытое пространство частных апартаментов. Но более отрадно, когда икона начинает жить среди людей, доступна всем, имущим, малоимущим, неимущим. То есть она живет среди людей, потому что и Христос жил среди людей. Он не ходил в дорогих одеждах, он не сторонился, не кичился своим первородством. То есть мы говорим о том, что икона, она должна прийти к человеку, к простому человеку. Даже такая дорогая икона, в этом и сама ценность.
И любой человек может обратиться к этому образу. Но не стоит забывать, что самые любимые, самые намоленные, даже чудотворные образы всегда украшались сообща. Вот на самом деле мы благодарны тем людям, доброжелателям, доброхотам, ну, меценатам мне не очень нравится это слово, которые оказывают пожертвования на исполнение этих икон. Вы видите вот небольшой ящичек, который стоит рядом со мной. Этот ящичек для сбора средств, чтобы мы могли купить материал для восстанавливания храмов Москвы и Московской области. И в подтверждение ваших слов скажу, что наша мастерская поддерживает храм святого Климента Ярославской области. Что тоже было для нас удивительно.
Ярославская область.
Да, да. Там небольшой храм, очень маленький. Он двухъярусный, нижний храм Николая Угодника, а верхний как раз святого папы Римского Климента. Но это был общий христианский святой до разделения этих церквей. И его глубоко почитали. И первые мощи Владимир привез на Русь, считается именно мощи этого святого.
Может быть, в завершение нашей вот сегодняшней передачи мне хочется такое вот сравнение вашего солнечного искусства сказать, что словами святыми «И свет во тьме сияет, и тьма его не победит». не обретет. То есть тьма, она бессильна, потому что ваше искусство, оно солнечное, оно радостное, и оно не оставляет никого равнодушным, то есть бездушным. Равнодушие – это синоним бездушия. Вот. И, дорогие друзья, мы сегодня были в художественной мастерской «Прикосновение» с Натальей Краснославовной. Мы поговорили о искусстве солнечного света, о искусстве солнечных икон.